Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии заместитель председателя партии «Народная свобода», попросту Парнас, Илья Яшин. Он обнародовал доклад «Партия «Криминальная Россия». Главный тезис расследования: партия «Единая Россия» представляет интересы организованной преступности на всех уровнях вертикали власти. Доклад «Партия «Криминальная Россия» обсудит его автор Илья Яшин и член общественной палаты, политолог Сергей Марков, в прошлом доверенное лицо президента Путина на выборах 2012 года, бывший член Госдумы от партии «Единая Россия». Добрый вечер, господа. И я хотел бы попросить Илью, ну, как человека, который, можно сказать, защитил нечто вроде диссертации о криминализации партии «Единая Россия». Тут, по-моему, порядка 70 страниц. Коротко познакомить нас с основными тезисами.
Ну, я не буду вдаваться в детали, расскажу о сути доклада. Доклад, как мне кажется, довольно убедительно доказывает, что мы на протяжении последних лет столкнулись с формированием и очень эффективной работой полноценных социальных лифтов для организованной преступности, которая с помощью ресурсов, структур «Единой России» последовательно, шаг за шагом, интегрируется в органы российской власти. Причем этот спрут проедает всю вертикаль власти, начиная от муниципального уровня, через региональный уровень и заканчивая самый высокий федеральный, национальный уровень российской власти.
А самый высокий – это какой?
Ну, я не могу говорить о президенте, тем более, что он не член партии «Единая Россия».
Он ее
хотя, но там на уровень, ну, там, например, там уровень федеральных министерств в моем докладе раскрывается. Поэтому, ну, слушайте, Путин, несомненно, несет политическую ответственность за все это, потому что Путин один из создателей партии «Единая Россия», Путин, ну, фактически лидер партии «Единая Россия».
Создатель вместе с Борисом Березовским.
Это правда. Про это, кстати, речь идет в самом начале доклада, о том, что Березовский и другие олигархи сыграли важнейшую роль в формировании этой политической силы. И постепенно из партии олигархов «Единая Россия» превратилась в партию, которая стала такой лесенкой, дверью, социальным лифтом для организованной преступности во власти. Вот мы с вами привыкли к мысли, что организованной преступности в нашей стране вроде как бы и нет. Мы привыкли, что организованная преступность – это такие братки из 90-х годов.
Чаурал-машевские.
В малиновых такие, пиджаках, помните, да, значит, с цепями там на груди. И мы не заметили, как произошла эволюция. Вот на смену этим ребятам в малиновых пиджаках и золотыми цепочками пришли люди в дорогих костюмах, с партийными значками на лацканах, с патриотической риторикой и с портретами Путина в кабинетах. Речь идет не о частных случаях, да, не о наборе частных случаев, речь идет именно о системе. И в докладе представлено огромное количество примеров о том, как криминальные группировки, некоторые сформировались уже в 2000-х годах, некоторые существуют еще с 90-х годов, последовательно интегрируются, им открываются двери в «Единой России». Ну, там много таких совершенно одиозных примеров, как, например, там банда Цапков, когда группировка в криминальной хронике была, начиная с 90-х годов, и была отмечена десятками эпизодов, связанных с разбоями, грабежами, нападениями, изнасилованиями. И несмотря на это, в начале 2000-х годов произошла легализация этой группировки, и закончилось все тем, что ее представители были избраны в Кущевский муниципалитет по спискам партии от партии «Единая Россия» к лидеру группировки Сергею Цапку. На его семейную фирму приезжал губернатор Ткачев, и его принимала мать Сергея Цапка. И, в общем, это все говорит о том, что у криминала сегодня есть прямая дорога, протоптанная дорога во власть, и для того, чтобы эту дорогу пройти, нужно просто вступить в «Единую Россию».
У меня, знаете, какой просто один пример к вашему докладу я хотел, чтобы вы привели. Вот вы говорите о Цапках, но это действительно чудовищные злодеи, там убийства и так далее. Это какой-то низовой уровень. Вот. Есть в вашем докладе примеры людей, которые вот стали там губернаторами, ничего за ним не наблюдалось, а потом дикая коррупция, воровство и так далее. А вот есть у вас пример какого-то человека, который поднялся из криминальной группировки и стал большим-большим начальником с партбилетом вот такого вот, ну, я не знаю, регионального хотя бы уровня?
Ну, например, губернатор Денин. губернатор Николай Денин, губернатор Брянской области, который не просто там отличник Единой России, он был одним из основателей местной Единой России. Он еще в 2001 году создавал региональное отделение партии власти. Денин – это просто плоть от плоти криминала. Он, ну, фактически родственник одного из ключевых криминальных авторитетов Брянской области, Николая Емельянова, по кличке Емеля. Они родом из одной деревни, они женились на двух сестрах, ну и фактически жили там одной семьей. Вот Денин уникальный, на самом деле, пример, потому что когда Денин участвовал в избирательной кампании по выборам губернатора Брянской области, он додумался подписать соглашение с авторитетами из Уралмашевской ОПГ.
О чем?
Значит, соглашение сводилось к тому, к взаимным обязательствам сторон. Значит, уралмашевские авторитеты обязались профинансировать избирательную кампанию Единоросса, а Единоросс Денин, в свою очередь, гарантировал им представительство в своей администрации, то есть деньги в обмен на посты. И... они подписали официальное соглашение, выполнили после избрания Денина, значит, эти обязательства. Денин стал губернатором, предоставил там позиции в соответствии с договором представителям этой самой уралмашевской ОПГ. Но что самое уникальное, ну, мало того, что он додумался подписать этот документ, он этот документ хранил. И спустя 5 лет, или сколько там лет, да, следователи при обыске обнаружили этот документ в его рабочем столе. Это, конечно, такой уникальный совершенно документ, иллюстрирующий эпоху. Ну, конечно, он привел
во власть. Слово держит парень,
ну,
да?
В этом смысле, да. Ну, как это обычно происходит? Как-то по понятиям договариваются. А тут догадались подписать соглашение. Одни авторитеты с другими.
Они так и написали. Мы уралмашевская группировка.
Ну, слушайте, вот документ здесь представлен в докладе. Любой желающий может его прочитать. Да, то есть я действительно...
20 тысяч экземпляров пока.
Да, 20 тысяч экземпляров пока, но в интернете он в свободном доступе. Любой документ,
да, представленный
в докладе. На сайте Путин Итоги, на сайте Открытой России, на сайте Эхо Москвы. Уже много где доклад опубликован. Но, кстати, и брянские авторитеты тоже пришли к власти, когда Денин был избран. Брат этого самого криминального авторитета Емеля возглавил Брянский район. Его племянник стал помощником Денина. Через некоторое время сам Емеля был объявлен в розыск. Но, тем не менее, благодаря связям с губернатором, продолжал его ОПГ продолжало контролировать там основные ключевые активы в регионе и так далее. Поэтому вот таких примеров очень много.
Я просто прочитаю несколько подзаголовков. Группировка Гайзера – это Коми. Бандитский Петербург. Банда Цапков – это, значит, вот эти вот энтузиасты на Кубани.
Так и есть.
Да, я полюбила бандита – это про министра Сердюкова. Воровка с сумочкой Биркин – это у нас Скрынник, министр сельского хозяйства. Ну, тут босс московской мафии. Мы понимаем, кто мэр, тот и босс. Был такой человек Юрий Михайлович. Так, заслуги перед отечеством губернатора Хорошавина, Астраханская бригада и прочее, прочее, прочее. Это пока остановимся. И я к Сергею Маркову, который не побоялся к нам прийти, в отличие от многих других людей, которые защищают нынешний режим и членов Единой России. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Ну что, впечатлил вас доклад? Я понимаю, что вы, конечно, прошлись немножко по верхам, но когда это все в концентрированном виде, да еще со схемами там преступное сообщество Вячеслава Гайзера, мне кажется, это производит такой убойный эффект.
Согласен.
Так.
Значит, действительно, все это было опубликовано уже, так сказать, давно, да, мне Гидовичу даже много лет. Сейчас вот я все это суммировал, собрал, так сказать, и сделал некие такие политические выводы.
На кандидатскую тянешь?
Значит,
или на докторскую?
Нет, объясню почему. Значит, это, кстати, хороший подход. Я вот то, что вы сформулировали, это отдельно я скажу, почему.
Хорошо.
Не тянет, да? Значит,
я, в общем-то, не претендую.
Нет постановки.
Задачи у меня другие.
Нет постановки проблемы.
Значит, как
нет? Так, нет постановки проблемы, соответственно, и выводы не сделаны. Сейчас непосредственно... Вот суммировано, все, что написано, так сказать, большую часть правильно написано, все взято практически из средств массовой информации. Там. Однако, во-первых, то, что там вот все перечислено, почти не все, но большинство, да, это факты раскрытой коррупции. То, что люди... пойманы и посажены.
А этот пойман?
Властью. Нет, Юрий Лужков не сказал. Почти все. Ну, сказал, не сказал все.
Вот еще, пожалуйста, я вам покажу девушку.
Много кто не пойман.
Вот Елена Скрынник тоже.
Это да. У меня,
кстати, тоже не поймана.
Само, кстати,
Делимханов не пойман. Турчак не пойман.
Я, кстати, сказать, по Скрынник согласен. Но все-таки большинство. А по Турчаку это, мне кажется, тоже раз пересказано, что у нас следствие было, но показал, что он как раз невиновен.
Ну, как он не показал ничего такого?
А еще суда не было.
Давайте так. Все-таки, вот когда я говорил, его никто не перебивал, да?
Да-да.
Можно меня не перебивать, да?
Не перебивать.
Да, значит, меня перебили уже больше, чем я сказал. Значит, хочу тоже коротко про Турчака. Смешно, что ли, да? Там критические замечания в блоге, и за это человек убивает до полусмерти. Ну, не надо идиотов из них делать. Он даже, может, плохой Турчак, да? Значит, но все-таки не идиот точно. Значит, поэтому все сказки, придуманные оппозициями насчет Турчака. Значит, теперь что? Вот собранные материалы. Нормально, так сказать, так далее. Во-первых, это факты борьбы с коррупцией власти. Кстати, недостаточные. Я считаю, что нужно с коррупцией бороться значительно больше, чем вот здесь Илья собрал такие примеры, перевернув, так сказать, правда.
А вы добавьте.
Значит, много. Ну, вот я только что недавно могу сказать, да, там строительство многоквартирного комплекса в Тимиряевском районе, в районе парка Дубки. Ну, наверняка, так сказать, абсолютно чисто и точно застройка.
Это окружение нынешнего мэра. Это, есть публикация, да, Transparency International.
Да, там говорят, выход какой-то на вице-мэра там, да, значит, но это, с моей точки зрения, безусловно, коррупция должна быть остановлена. По Скрынник я тоже согласен, так сказать, там слишком много всего. По Васильевой с Радюком тоже, вот, я считаю, что нужно принимать решение.
Уже приняли решение по ним, по всем.
Значит, не думаю. Не думаю. Значит, таким образом, значит, это все-таки во многом это факты борьбы с коррупцией. Затем, ну мы же не дети малые, да? Илья, ну вы скажите мне, что? Это что, вот сидят «Единая Россия» и продуцируют коррупционеров, что ли? Вы не знаете, что ли? «Единая Россия» просто как правящая партия. Поэтому все коррупционеры, не имеющие ни чести, ни совести, они идут, естественно, в правящую партию, как она ни называется. Была правящей партией «Парнас», все эти люди были членами партии «Парнас». А вы бы никогда их не выгнали, еще больше набрали бы. Объясню почему. Потому что вы игнорируете несколько базовых фактов. Первое. Как я сказал уже, что все-таки что это борьба, так сказать, там посадили губернаторов, мэров там, и так далее.
То есть режим это... сам очищается, вы хотите
сказать? Пытается, естественно, очищаться.
Путин пытается, да, выгнать их всех.
Как и любой другой, так сказать, да? Угу. Значит, второе. Ну, вы признайте факт. В 90-е годы бандитов и криминала у власти было намного больше, чем сейчас.
А вот как мерить?
Трудно мерить.
Вы тогда у власти трудными были, а тогда в школе учился.
Он же делает доклад. Я не делаю этот доклад. Если бы взялся за этот доклад, то
вы делаете утверждение.
Да, конечно, я бы его развернул там больше. Но все из своей обыденной жизни, из того, что люди читают, видят, смотрят, не надо держать людей за идиотов.
А может, вот это пропаганда?
Секунду, какая пропаганда?
Да, слушайте, всегда же, как, люди... кто приходит к власти, топит того, кто был
я
до него.
Я сказал, не перебивайте. Так много, во всяком случае. Значит, таким образом, из обыденной жизни, вот наши зрители, слушатели, кто у вас, они там в интернет сейчас же, да? Значит, они прекрасно знают о том, что в 90-е годы был бандит у власти был значительно больше оргпреступности, а при Путине стало меньше. И вот этот базовый факт, который люди видят своими словами, не делать из них идиотов, они не отбросят это. Потому что
это вот и предмет для спора.
Секундочку, подождите, да. Значит, еще один вещь даже. Вот Путин не боится давать команду разоблачать членов партии «Единая Россия» и сажать их. А вы, Илья, дорогой, боитесь ваших соратников по партии. Почему не разоблачаете Навального, не пишете, что он вор и жулик? А?
Он вор, возможно, жулик, потому что очевидный. Он не вор и не жулик.
Нет. Во-первых, это доказано уже судом, да? Во-вторых, ну очевидно же все. Я отлично смотрел там все эти публикации по поводу махинации, которые он занимался лесом.
Давайте тезисно.
Не забывайте, что Навальный еще и Браудеру помогал разворотить. По Касьянову, да? Премьер-министр. Что-то вы ничего не пишете про это.
Тоже приговор, что ли, есть?
Нет, по Прикосяну нет приговора.
Отлично.
А где ждем ваше расследование? Секундочку, смотри.
Минута.
Кох! Вот, реальный, так сказать, ваш человек абсолютный. Ну, абсолютный вор. Так сказать, он, так сказать, кстати, к сожалению...
Тоже приговор, что ли, есть по Коху?
Нет, приговор Пахомова.
Да же, а как же так?
Так вы же должны делать доклад-то, понимаете? Нет приговора Пахомова. Вот тут я... А почему вы не говорите о том,
Сергей,
что...
Сергей явно перепутал же... меня со своим студентом, выдает мне задание.
Значит, давайте... Вы не давите. Вы своим профессорством не давите.
Я ставлю эти вопросы.
Вот вы поставили вопрос.
Поэтому делаю вывод. Делаю вывод. Да? Это... Никакого самостоятельного материала нет. Все-таки это собрано из средств массовой информации. Собрано хорошо, прекрасно, на прекрасной бумаге, отпечатано за хорошие деньги.
Так, Единая Россия должна это распространить.
Второе. Несколько ложных тезисов. В частности, ключевой тезис о том, что при Путине бандитов у власти стало не больше, а меньше. Он выброшен. Третье. Все абсолютно свои соратники по партийной борьбе, вор на воре, не указаны.
Так, вы второй раз зашли
с одним и тем же. Да, просто суммирую. И окончательный результат – это прекрасный предвыборный плакат.
Так, очень позвольте, хорошо. Я отвечу
по порядку. Самое главное.
Прекрасно.
По порядку. Позвольте,
при Путине преступников стало меньше.
Позвольте, я начну.
Да, будьте любезны. Да,
позвольте, я начну.
Поэтому и доверие
отступление. Вот мы про губернатора Турчака заговорили, как-то так вскользь прошлись по этой теме. Я бы предпочел, настоял бы вернуться немножко к этой теме.
Пожалуйста,
вот
да,
в моем докладе это раскрывается довольно подробно. С моей точки зрения, там не просто там шиты белыми нитками, там полностью доказана вина Турчака. Вот
в докладе. Во главе партийного списка.
Совершенно верно. В главе партийного списка он возглавляет Псковскую область, идет в Государственную Думу. В Государственную Думу, конечно, никакой он не пойдет, паровозом работает, но тем не менее до сих пор находится в списке партии. Вот смотрите. Было расследование. Медведев там, помните, в свое время говорил, найдем, оторвем голову. Действительно, следователи работали достаточно профессионально, несмотря на то, что им мешали за решеткой. Сейчас находится участник непосредственно нападения на Кашина, Веселов, который признал себя участником, который дал признательные показания и который в подробностях рассказал, как было организовано покушение на Олега Кашина. Значит, вот он рассказывает, я довольно подробно об этом пишу, что в начале осени 2010 года Турчак, Горбунов и Веселов встретились в ресторане, что было подтверждено биллингом их мобильных телефонов, и там прочие доказательства есть. И это материалы уголовного дела. Это не то, что я придумал, это не моя версия. В материалах уголовного дела Веселов, который ждет суда по нападению на Кашина, по покушению на убийство, там статья «Покушение на убийство», он рассказывает о том, что задание напасть и избить ему дал непосредственно Турчак. Организовал это все Александр Горбунов, начальник службы безопасности вот завода, который принадлежит отцу Турчака. Поэтому и мотив, как бы это ни звучало удивительно, странно и нелепо, действительно, обида Турчака на тот самый комментарий, который, достаточно грубый комментарий, который Кашин позволил себе в своем журнале, там, бог знает сколько лет назад. Это, вот, опять же, понимаете, можно сколько угодно говорить, что да не может быть, да это все нелепо, это материалы уголовного дела. Вот послушайте. Есть человек, который задержан за участие в покушении на убийство на журналиста. Он назвал имя Турчака в качестве заказчика. И после этого Турчак даже не был допрошен. Вот даже не был допрошен. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас по факту создана каста неприкосновенных. Это говорит о том, что есть, вот правильно совершенно с Кадыровым они руки пожимают, вот это два члена касты неприкосновенных. Два человека, которых называли там в материалах уголовных дел, которым были серьезные претензии уголовного характера, но их никто не может трогать. Кадырова понятно почему, да и Турчака понятно почему. Вот фотография, которая очень внятно объясняет, почему Турчак находится в списке неприкосновенных. Вот этот вот человек, это отец Андрея Турчака, это Владимир Путин. Это бывший мэр Собчак. Вот они в 90-е годы на стадионе за «Зенит» болеют. Они друзья. Если твой отец близкий друг Путина с 90-х годов, ты можешь делать, что хочешь. И ничего тебе за это не будет. Вот ключевой тезис, который озвучил Сергей, что в 90-е годы был разгул преступности, криминальные банды, группировки, беспредел там, и так далее. Но Путин это все победил. Единая Россия, конечно, там остался.
Не все победил.
Системно.
Путин значительно уменьшил криминал у власти.
Понятно. Вот в этом тезис. Путин значительно уменьшил. Путин значительно уменьшил. Единая Россия проходит там самоочищение там и так далее. Вот мой доклад, с моей точки зрения, доказывает, что это миф. Это пропагандистский миф, который россиянам навязывают. Да, действительно, организованная преступность видоизменилась. Да, действительно, природа ее, содержание изменилось по сравнению с 90-ми годами. Сегодня это уже не какие-то такие вызывающего вида братки в малиновых пиджаках, которые рассекают по рынкам. Сегодня это структуры. Некоторые из них сформировались после 2000 года, некоторые выжили еще начиная с 90-х годов, которые интегрируются во власть. И самое главное, речь идет о том, что это не просто частные случаи, речь идет о том, что сформированы социальные лифты, сформированы прямые дороги, которые организованная преступность использует для интеграции во власть. Действительно, время от времени возбуждают уголовные дела. И, наверное, у кого-то может сложиться ощущение из моего доклада, что в России эффективно работают правоохранительные органы. Одного губернатора посадили, другого губернатора посадили.
Илья, вы знаете, но это не в так. Единой России даже, должен вам сказать, большинство не считает, что в России эффективно работают правоохранительные органы.
Тем не менее, у кого-то может сложиться такое ощущение, да, исходя из там, вот, масштабных арестов. Но надо понимать, что эти аресты, это показатели компании. Уголовные дела против криминала во власти, как правило, возбуждаются не в связи с накоплением фактических материалов, а тогда, когда на позицию того или иного преступника во власти начинает претендовать более зубастый хищник, более влиятельный хищник, тот хищник, у которого более влиятельные покровители.
Вот уголовные дела... Вот у вас дела... Махачкала, да, Саид Аминов, да, пришел новый глава республики, и да, тут же, значит, да, да. оказалось, нашла что коса на кровавый Рузвельт, убийца, да, террорист этом, и
то,
так далее.
Амиров, кровавый Рузвельт, было известно задолго до возбуждения уголовного дела. Даже глава ФСБ и Бастрыкин, по-моему, признавали о том, что эта операция готовилась несколько лет. Несколько лет готовилась, почему не давали ход? Потому что не было политического решения, потому что не было заинтересованного политического субъекта, который подтолкнул бы этот процесс.
Пришел Абдулатипов.
Пришел Абдулатипов, у них возник конфликт, началась дележка сфер влияния. И тут выяснилось, что, оказывается, Амиров – это не лучший мэр России, а ему орден вручал министр Албин, на тот момент министр регионального развития России, член Единой России, разумеется, вручал Амирову, своему однопартийцу, орден как лучшему мэру России. А потом выяснилось, что, оказывается, он не лучший мэр России, а кровавый бандит, который возглавлял криминальную группировку, ответственную за организацию заказных убийств, за подготовку терактов и так далее. Вот вам отличник Единой России. О чем это говорит? О том, что работает система, которая позволяет самым кровавым, самым одиозным преступникам интегрироваться во власть, надевать на себя значки Единой России, вешать себе в кабинете портреты Путина, изображать из себя патриотов, но в то же время продолжать свою криминальную деятельность. Это система, это полноценный социальный лифт, это дверь, которая открывается для преступников во власть, и политическую ответственность, прямую политическую ответственность за это несет Владимир Путин, Дмитрий Медведев и партия «Единая Россия».
Ну что, возразите, политическая ответственность есть, Сергей Александрович?
Ну, конечно, есть, между прочим. Так... Да, президент сказал же, вот, что смотрите, президент, да? России отвечает за все, в том числе и за это.
Как царь.
Значит, и, как я сказал, вот такая пафосная речь Ильи, тем не менее, совершенно не способна опровергнуть реальный фундаментальный факт. При Путине организованной преступности стало значительно меньше, чем в 90-е годы.
Министры это просто... стали секундочку. Членами организованной
преступности. Если вы считаете о том, что в России сажают каких-то губернаторов и мэров, только потому, что более кровавый хищник, как вы говорите, значит, хочет занять их место, так вы и показали,
более сильный
что хищник. человек, который вместо Дюмина, да, пришел, вот он является более сильным, более кровавым хищником. Вы бы показали это, но вы это показать кровавый. Не можете, потому что это неправда. Показали бы, что там вот Ласточкин, мэр Рыбинска,
несколько лет
кровавый выяснится. Хищник, что вместо него кровавый хищник. Вот это было бы...
А вот смотрите, на месте мэра Владивостока три единоросса подряд,
отличный пример.
Все на посадку
все сидят.
Пошли. Вон,
Копылов,
город, вот этот согласен. Винни-Пух,
город,
там,
город,
да, там Игорь Николаев,
город,
сбежал, да?
Город
дальше,
такой.
Дальше, где Пушкарев последствия.
Согласен, там криминализация.
Такой город, да?
Владивостоке, ну, а что, не
а
вы,
Единая Россия
а
там
вы не
такая,
знаете,
бандитская группировка.
Еще раз повторяю.
Да был я там.
Ну, если разумно рассуждать, да, то дело не в Единой России, а в том, что система в целом имеет высокий уровень коррупции. Это без сомнения.
Вот, так там же изъян. Самодержавие с изъяном.
Да, нет, там.
А что?
Значит, секундочку. Так вот, вот этот базовый фактор, да, в том, что, да, недостаточно Путин сделал для борьбы с коррупцией. Не, абсолютно согласен.
Я такого не говорил.
Это ваш тезис. Надо больше. Надо больше посадить.
Я сказал, что Путин все сделал для того, чтобы была максимальная коррупция.
Подождите, а разве он не покрывает своих друзей?
Не перебивайте.
Вот турчат.
Я думаю, что он не покрывал своих друзей.
Рейтинг турчак. Полно примеров.
А вот Илья своих друзей покрывает.
Понимаете?
Мы о Единой России, а вы наезжаете.
И какие же рецепты он предлагает?
Какие?
Вот Илья. Ну какие? Ну ты известно.
Вот, партия, Илья, партия. Что делать с этой
какие?
Коррупцией?
Никакие. Ну ты известно, что они предлагают.
Что они предлагают?
Вернуться в 90-е годы.
Нет.
Ну как?
А зачем же вы за него
это
говорите?
Это же партии 90-х годов. Ну тоже известно.
Дайте ответить. Вы задали вопрос. Дайте ответить.
Сейчас, подождите. Предлагается вернуться в 90-е годы. Видимо, Коха. Наверное, был вице-премьером ураганил, так сказать, при Чубайсе, да, воровал. Сейчас, наверное, премьер-министром надо его сделать. А люди-то полагают о том, что не надо возвращаться в 90-е годы. Мы должны двигаться от этих 90-х годов. Илья, понимаете?
Да-да-да.
И последний вопрос, который я вам не могу не сказать. Вот мы, чтобы вам верили, Илья, чтобы вам верили.
Вы это простите, кто?
Российское общественное мнение.
От российского общественного мнения.
Да, нет, от общественной палаты.
От простых людей. Мы вам верили.
Смело.
Вот я вам скажу, Илья, сначала вы найдите себе смелость осудить кровавый государственный переворот в Украине.
Да вы не перебивайте. Так вы опять
не перебивайте. Не перебивайте.
Я ждал, когда Марков заговорит про Украину.
Не перебивайте. Но... Уважаемые слушатели, вы чувствовали, что какой я нервную зацепил вещь? Вы чувствуете? Они прямо не могут слушать. Они прямо вот и хихикают.
Вы прямо на первом канале.
И подпрыгивают, и перебивают.
Ну, значит, вы профессор, а клоуна играете.
Ну, дайте поговорить, договорить-то, фразу-то, только начало. Вот только тогда мы начнем верить вам, Илья, когда вы осудите государственный переворот в Украине. Террористическую хунту, которая есть хунта, а не правительство никакое. Понимаете? Незаконно захватившая власть. Политику государственного терроризма, знаете, немецкая разведка Меркель дала 60 тысяч убитых.
Так, все,
секундочку. Вот тогда.
Но не надо только... маньячить, а? Слушайте, я вас умоляю.
Дайте я договорю.
Нет. Вы отклонились от темы.
Нет,
вы
я не говорю.
Вы задали вопрос.
Нет, речь идет о личном персональном даре. Всех тех, кто не судил террор,
киевской хунты... Вы здоровы, все в порядке? Ну что ж вы так кричите?
Прекрасно.
Дайте Илье ответить. Нет, я просто слежу за временем.
А я могу
пожалуйста,
сказать, а почему не
дайте
обсуждать?
Илье ответить.
Потому что...
Вы сказали, что он скрывает 90-е годы, скрывает ужасные преступления своих соратников.
Я, с вашего позволения, не буду
все-таки
говорить про Украину.
Это критический, ключевой момент.
А при чем тут Украина? Мы же в России.
Объясняю вам.
Вот мы сидим в Москве, в России.
Вот если человек, например, да, вот честно говоря, не осудил преступление Сталина, для меня он не является сторонником демократии. И поэтому его рассуждения о демократии, о продвижении там какой-то прогресса, либерализма
и свободы там так далее. Карнеги, в национальном демократическом...
Вас не смущает, что ваш бывший однопартиец Мединский открывает памятники Сталину в России? Вас не смущает?
Он не Сталину.
А кому? А кому же, да? Кому же он открывал?
Человек похожий.
Сталину.
Я Владимира Мединского. Не Сталину не открывал.
Открывал.
Я Владимира Мединского.
Ну что ж вы факты отрицаете?
Владимир Мединский. Еще когда он раньше до министерства, он
писал братские книжки, правильно,
который
знаем.
Занимался тем, чтобы вернуть назад названия, которые были коммунистами переиначены, да, вот Войковской и с другими.
А теперь
Владимир Мединский доказывал о том, что у большевистского режима было очень много преступлений, поэтому ему Сталина приписывать никоим образом не надо.
Мне с вами тяжело. Вы человек увлекающийся. Вы высказались про Украину. Мы вам дали эту возможность. Теперь, пожалуйста.
Я не договорил про Украину.
Нет, вы договорили.
Вы меня перебивали все время.
Хорошо. Я вас перебивал, и я вас очень прошу дать Илье Яшину, пожалуйста, сказать о том, что он хочет сказать.
Друзья, я с вашего позволения не буду
про
говорить.
Украину. Все-таки ключевой
вопрос. Украину, потому что я живу не в Украине, вы удивитесь. Я живу в России, в Москве, и я хочу, чтобы в моей стране был порядок. Украинцы,
Илья,
я надеюсь,
ну как мы можем
Сергей,
верить вашим словам, если вы не
Сергей,
судили?
Вы можете не верить моим словам, можете верить моим словам.
Но это нас не интересует.
Да, это ваше право. Это ваше право. Но я живу в России. Украинцы сами разберутся со своей страной. Оставьте их в покое уже, наконец, а? Дайте им спокойно разобраться со своей страной. Вы и так уже там наломали дров. И вы лично, и ваши друзья, и ваши коллеги. Это стоило огромного количества жизни.
То есть вы хунту поддерживаете?
И нашим согражданам,
Илья,
и гражданам Украины. Поэтому я предлагаю обсуждать Россию. У меня ощущение, что я разговариваю с украинским политиком. Если вас больше интересует Украина, может, там туда поехать.
Нет.
А я хочу жить
я
в России.
Я политик российский.
И для меня...
И поэтому для меня,
Сергей,
главнейшим вызовом России сейчас является то, что из Украины помощи вас пытаются сделать антироссию.
Вот
и убить
Россию. Вот Сердюков из Украины приехал. человек, вот не, человек коррупция,
Михаил,
да?
Можно я закончу?
Сердюков, да?
Михаил.
Кущевка из Украины.
Не,
посмотрите
не, не.
На эти лица.
Наши.
На эти лица.
Эти
да?
наши.
Эти, да?
И
эти,
теми,
подождите,
кто,
подождите.
Теми, кто
вот
судил,
этот красавец,
и с теми, кто
который
судил киевскую хунту, мы будем вместе планировать,
спокойно.
Как их посадить.
Вот эта девушка, которая Медведеву руку пожимает, это кто? Украинка? Да. Гражданка Украины? Скрынник?
Вы слышите, что я вам
сельское
говорю?
Сельское хозяйство. Вы меня тоже не слышите.
Вы слышите, что я говорю?
Так, пожалуйста, дальше посмотрим. Ну, этого человека мы все знаем. У него жена, значит, самый богатый человек, по-моему, в России, да, Батурина. И мы рады за нее. Так, губернатор Хорошавин. Там что такое... Красавец тоже, вот замечательно. Вот денежки, видите, денежки.
Очень вот. Плохие.
Денежки изъяты, так.
Очень
тоже
плохо.
Астраханская бригада, так, мэр ваш, кстати говоря, красавец Михаил. Тоже, Столяров, проводил выборы. Правильно? А теперь сидит, вот видите, за решеткой сидит, так. Его же не украинцы посадили, правда? Вот, Юрий Ласточкин, один из лидеров «Единой России», матом агитировал за кого? За Владимира Путина. Говорит... А если не Путин, то кто? Клоун Жириновский, матерное слово. Да, опять матерное слово. Просто опять матерное слово. Давай за Путина. Ну что? Это что, украинцы?
Позвольте, я
а теперь Илья, пожалуйста.
Да, значит, вот это типичный демагогический прием.
Ну, конечно.
Мы начинаем рассказывать про коррупцию во власти, про убийц, которые по спискам «Единой России» попадают в Государственную Думу, про друзей Путина, которые распихали всю страну по карманам. Вот мы говорим, давайте наведем порядок в своей стране. Давайте разберемся с этими коррупционерами.
Ну
давайте разберемся с этими убийцами. А нам говорят, подождите-ка минуточку. Вот Украина, там хунта. Давайте-ка лучше про Украину поговорим.
Нет,
значит, мне гораздо важнее,
не про это.
Мне гораздо важнее разбираться с проблемами в моей стране. Мне гораздо важнее и нужнее наводить порядок здесь, в России. А украинцы пусть разбирают сами со своими проблемами. Не надо к ним лезть. Значит, важный тезис, который прозвучал от Сергея Маркова, абсолютно ложный, абсолютно фальшивый тезис о том, что раз вы критикуете то, что происходит сейчас, значит, вы что? Значит, вы хотите вернуть 90-е годы. Значит, я в 90-е годы учился в школе. Я школу закончил.
Я такого не говорил.
Сергей.
Но это не мой тезис.
Сергей, так, я закончил.
Ребята, это не мой тезис.
Я вас говорили? Хорошо слышу.
Как вы там говорите? Кричите, не надо держать людей за язык.
Это не держите. Мой Вайская тезис, ребята.
Назад.
Они не то.
Вы же даже над собой смеетесь.
Вот смотрите, я школу закончил в 2000 году. А вы в 2000, вы в 90-х годах были при власти. Вы не были в оппозиции, вы были где-то
я
там при власти, там
я
и так далее.
Я критиковал всегда.
Вы работали на американскую демократию.
Работали на американскую демократию. Все это понятно. Работали в американских НКО. Все это понятно. Поэтому не вас меня попрекать 90-ми годами. Я не хочу возвращения к 90-м годам. Я хочу, чтобы моя страна двигалась вперед. Я считаю, что когда Путин, представители «Единой России», говорят о том, что они победили 90-е годы, они не просто лукавят, они врут. 90-е годы никуда не уходили. Путин плоть от плоти 90-х годов. Если послушать сегодняшнюю риторику Путина, такое ощущение, что в 90-е годы он был лидером оппозиции. Возглавлял парламентскую оппозицию, критиковал Ельцина. Но это не так. Все 90-е годы Путин был при власти, как и вы, кстати. Работал в Петербурге у губернатора Собчака, возглавлял ФСБ по протекции олигархов. По протекции же олигархов Путин стал преемником Ельцина и до сих пор его благодарит и ездит в Ельцин-центр, кладет цветы на могилу Ельцина. Поэтому не надо нам рассказывать о том, что Путин борется с 90-ми годами. Действительно, беспредел, который... существовал в 90-е годы, он эволюционировал. Он эволюционировал и превратился на сегодняшний день вот эту структуру, которую условно можно назвать в кавычках «Единой России». Это та система, которую Путин выстроил. Кстати, Путин тоже упоминается в этом докладе.
Друг Барсукова.
Друг Барсукова там, и так далее. Вот один из одиозных таких единороссов, Владислав Резник, депутат Государственной Думы, один из самых влиятельных депутатов Государственной Думы, против которого ведется расследование масштабное в Испании. Доказано документально его связь с лидерами Малышевской ОПГ, в частности с Геннадием Петровым, у которого он приобрел виллу в Испании. Он живет на вилле, которая раньше принадлежала криминальному авторитету. Их в Испании обслуживает один и тот же адвокат. В прессе Резник называл этого самого Петрова приятным во всех отношениях человеком там, и так далее. Вот в 89 году Резник был заместителем правления Банка России. А Петров был миноритарным акционером этого самого банка. Банк России, если кто не знает, это ну, такой фактически семейный банк кооператива «Озеро». Он до сих пор подконтролен Шамалову и Ковальчуку, одним из видных членов кооператива «Озеро». И,
друзья Путина.
Да, это все друзья Путина. Это все ближайшее окружение Путина. Это вот это вот так называемое политбюро, 2.0, который сегодня Россией управляет. Это вот ближайшее окружение Путина. Это ближайшее окружение Путина было непосредственным образом связано с теми криминальными авторитетами, о которых, собственно, идет речь в докладе. Поэтому не надо морочить людям голову. 90-е годы никуда не ушли. И вы, и ваши друзья из «Единой России», и Путин, вы все плоть от плоти 90-х годов. Вы та... вы... вот та пыль, которую, наконец, надо стряхнуть в сандалии и двигаться дальше. Не назад в 90-е, не назад в 2000-е, вперед, в будущее. В цивилизованное, нормальное будущее для нашей страны.
Илья, вот у вас есть глава, называется «Палач из Грозного». Это о Рамзане Кадырове, о его соратниках и об убийце.
Ну, это Адилимхан, в первую очередь.
Немцова, да. Это тоже депутат Государственной Думы от «Единой России». Наверное, тоже будет заседать в этой самой Думе следующего созыва. Там все с голосованием хорошо обустроено. Прямой вопрос. Вы не боитесь вот этих людей? Они стреляют. Там целый список, значит, вот написано. С именем Делимханова связывают целый ряд убийств, включая расстрел Байсарова, Ямадаева, Немцова. Ну, Борис, извините, не стрелял, а вот эти люди, которые убиты, и Байсаров, и Ямадаев, они сами хорошо стреляли, да, и попадали там. И на них тоже много чего есть. Понимаете?
Ну, вы мне
а
задали...
вы гражданский Слушайте, человек.
Ну, вы мне задали прямой вопрос, я вам дам прямой ответ. Боюсь, конечно, и прекрасно понимаю свои риски. Но это не значит, что я не должен... делать то, что я делаю. Потому что это мой долг. Потому что после убийства Бориса Немцова мой долг рассказывать обо всех этих бандитах, выводить их на чистую воду и добиваться того, чтобы они в конце концов оказались за решеткой. Это мой долг.
Но их сейчас будут судить, будут исполнители, а заказчики?
Исполнители будут судить. Заказчиков, организаторов судить не будут, потому что следствие кишка тонкая их судить. Потому что за этими людьми стоит Владимир Путин. Потому что всех этих чеченских бандитов покрывает непосредственно Владимир Путин. Всех этих кадыровцев покрывает Владимир Путин. Они... в касте неприкосновенных. И все это прекрасно понимают. Это понимают генералы Следственного комитета, это понимают их коллеги по Государственной Думе, ФСБ, по которой понимает? Это ФСБ прекрасно понимает. Эти ребята расхаживают золотыми пистолетами прямо по зданию Государственной Думы. Все
с вами,
это
кстати,
понимают.
Заседал там, а? С пистолетом.
Сидел за мной, кстати, Делимханов.
Да, страшно и было, да?
4 года и ни разу не видел у него ни золотого пистолета.
Ну, так история с депутатом Журавлевым, еще одним вашим коллегой.
Никакого другого.
Еще вашим одним вашим коллегой
он
из фракции «Единая Россия».
И побил.
Да, у них была стычка, была драка, и у него, у Делимханова, вывалился этот золотой пистолет прямо у лифта Государственной Думы. Ну, это же известная история, никто этого не отрицает. Прямо по Думе ходит с пистолетом, с огромной толпой вооруженной охраны и с пистолетом. Ну, что это такое?
Ну, кстати, видите, на Кадырова, то есть, извиняюсь, на Кадырова вот пороху не хватает, но Амирова же, в конце концов, прихватили. Может быть, нам Сергей Александрович объяснит, что и у Кадырова, и его соратников будет такая же судьба, как у мэра Махачкалы? Или нет? Или нельзя? Нельзя трогать, если вдруг какой-нибудь чеченский крупный деятель окажется связан там с террористами, с бандитами, с убийствами. Как? Нельзя чеченских деятелей трогать?
Конечно, можно и нужно делать, и трогать чеченских деятелей. Съездите в Чечню и
вот,
посмотрите.
Я ездил, посмотрел.
И посмотрите, насколько улучшилась ситуация с ней по сравнению с тем, где она была до Кадырова.
Сколько там дань-то платится?
Она просто процветающей стала республикой буквально.
Да, безработица мирной, сколько? 70%?
Мирной республикой.
Безработица там официально сейчас меньше, конечно. Конечно, там дотации, извините, какие.
Она большая, это
сколько дотаций там платят?
Вот именно 90%. Кадыров был один из тех, кто помог привести Чечню к миру. Кстати сказать, в условиях де-факто гражданской войны, как вы понимаете, мирными способами совсем уж это нельзя было сделать. И поэтому...
Поэтому ему все дозволено?
Нет. Все не дозволено, это точно, да. Мы видим, что были, так сказать, там какие-то заявления Кадырова, после которых его так... Одергивали. Ставили на место, но человек ведет свою страну к процветанию. А вы, Илья, не мешайте.
Свою страну, это какую?
Чечню? А какая страна-то? Какую страну он ведет?
Страна, не государство, она часть Российской Федерации.
Но страна-то, это что вы сказали?
Чечня.
Конечно. Это хорошо, это не порадует.
Это правда, собственно, про это был предыдущий доклад.
Вы на какую статью-то тянете сейчас?
Предыдущий доклад мой был про то, что...
На ту же, которую голосовали.
Это как States, United States of America. Соединенная страна, страны. Вот каждая наша республика, это, конечно, определенная страна есть. Они объединены в единую Россию, которая называется Российская Федерация.
Хорошо.
Так вот, секундочку, подождите. Но я коротко, ребята. А теперь все-таки... Я извиняюсь, про Украину. Вы не поняли меня, я же вам сказал. Да? Я совсем не хочу обсуждать сегодня Украину. Сегодня другая тема. Не надо обсуждать Украину. Я про другое, Илья. Я про то, что честное, у вас есть возможность честно писать или нет, это свидетельствует можете ли вы осудить государственный переворот в Украине и там террористическую
хуйню? У меня к вам вопрос, Сергей.
Если не можете...
Вопрос, да, можно.
Вот, если не можете, понимаете, еще раз повторяю.
У меня к вам вопрос.
Это критерий, важнейший критерий.
Вас поняли.
Это как пробу.
Это пятый раз. Вам не кажется, что вам с этим критерием в первую очередь надо обратиться к Владимиру Путину, например, который с лидером, как вы называете, террористической хунты Порошенко, извините, встречается, ведет государственные переговоры, признает его в качестве законно избранного президента. Путин признает. Так почему же вы мне эти претензии предъявляете, хотя меня Украина не волнует?
Кто вам сказал, что Путин его признает? Кто вам сказал?
Как, Путин с ним встречается в качестве президента?
Встречается.
Если он встречается с ним в качестве президента, значит, признает.
Он должен даже встречаться для того, чтобы мир там
как
был.
Как Путин обращается к Порошенко? Господин президент. Нет. Правильно?
Ну,
послушайте, ну так если Путин признает,
что он, вы ревизионист. Послушайте, что он говорит.
Вы
он
против сказал, Путина?
Вот есть люди, которые незаконно захватили власть
так
в Украине.
Выборы Путин признал?
Много раз сказал.
Выборы признал или нет президентские?
Он был вынужден их не отвергнуть для того, чтобы
иметь признал
переговорщика.
Признал. Ну, Сергей,
нет,
ну,
это, поверьте мне.
Ну, все, давайте не ерзайте.
Послушайте, еще раз повторяю. Мы вынуждены вести переговоры с террористами. Да, вынуждены вести переговоры с террористами.
Слушайте, если он для террорист, чего? Почему его называет Путин господином президентом?
Он его
на голову не морочите?
Объясню.
Ну, опять
смотрю. Вы не понимаете, что
опять я прекрасно все
для
понимаю.
Для того, чтобы людей там убили 60 тысяч, чтобы больше не убивали. Вот вы бы или я помогли, чтобы их меньше убивали. А вы предпочитаете помогать убийцам.
Вот если Путин, понимаете? Путина
того,
не будет у власти,
убивали,
может быть, людей там
вот
меньше
того,
будут убивать.
Не убивали,
нужно ликвидировать источник убийств.
Вот для того,
хунту.
Чтобы людей не убивали,
не
я
готовы.
Подготовил первый доклад, который назывался «Путин. Война», и который рассказал правду о том, что происходило
который
на Донбассе.
После убийства Бориса Немцова.
Рассказал о том, что там действует регулярная часть российской армии. Рассказал о солдатах российских, которые погибали и которых там калечили. Рассказали о том, как Путин посылал эти войска, как Путин посылал войска в Крым там,
вы
и так
поддержали.
Далее. Вот об этом, обо вот всем я рассказал.
Вы поддержали русских добровольцев, которые ехали на юго-восток
путинских
Украины
террористов
для того, чтобы защитить?
Сепаратистов.
Нет, вы смотрите, предпочитали
вот
поддерживать террористов.
Марков нас все-таки втянет в дискуссию про Украину.
Я не хочу я про Украину.
Он
не
меня просили в Фейсбуке. Меня просили в Фейсбуке такой дискуссии. Ну что, ну секунду, хочет про Украину, пожалуйста.
Не,
хочет уйти от криминала. Хочет закрыть тему криминала.
Все, я все. Я сказал.
Сказали.
Сказал, в чем дело. Не хочу обсуждать Украину, это просто один из критериев. А теперь, я как сказал, у вас приключился прекрасный предвыборный памфлет, да, которым вы, из которого не ясно...
На который вы не можете возразить.
Да, из которого,
не можете возразить.
Нет, из
вот
которого... Ну, почему? Это все из газет взято. Что там я могу возразить-то?
Только нет, не все. Некоторые из интернета кое-что из уголовных дел.
Чуточку,
Илья, можно про источники? А то что-то вот
да.
Сергей Александрович...
По скриднике, прочитаю, нужно, так сказать, по ней работать, что это такое. Там я считаю очень серьезная недоработка по скриднику. Это
так,
согласие
на
по Сердюкову или
следствие. По Сердюкову, Васильевой нужно продолжать работать. А, но я больше серьезный вопрос сказать. Еще раз, это все-таки предвыборный
перед выборами нельзя правду
материал.
Рассказывать?
Да можно.
Вы же не опровергаете.
Ну, редко говорят.
Вы только Турчака защитили.
И в том, что здесь...
И все?
И здесь, как я сказал, вот Илья, так сказать, своих выгораживает, по сути дела, предлагает Боровцева, Коха и Касьянова, значит, и Навального поставить во главе. А есть другая, более серьезная, содержательный вопрос. У нас, признаемся, очень высокий уровень коррупции и организованная преступность. И вот эти вот цапки всякие в других регионах до сих пор сидят и властвуют. А как вот от этого уйти?
Вот Сергей, как вот это тут очень важно. У нас
мы
есть
видим,
опрос.
Мы
у нас
видим,
есть
что
опрос.
Путин пытается это сделать.
Хорошо, Путин
да?
пытается. А вот
ему
что люди
мешают,
думают?
Есть люди, которые мешают. Касьянов, там, Навальный, Коха.
Враги, пятая колонна.
Так,
что народ
Навальный
думает? Дайте, пожалуйста, опрос в эфир.
Коррумпированы ли лидеры партии «Единая Россия»?
Нет, они вообще очень нормальные. «Единая Россия» не коррумпированы.
Да, понимаете, партия «Единая Россия», Россия партия богатых. Значит, они между собой все взаимосвязаны. Законы выпускают, ребят, к сожалению, только для них, а не для нас.
Но на самом деле, как бы, кого-то выбирать-то нужно. И если... выбор пойдет на партию «Единая Россия», то я скажу да. Но мы кому-то должны отдавать наши голоса. Просто так говорить, что нет, невозможно ни голосовать, ни за кого, все коррумпированы, мы не можем сказать.
Вы как считаете, чиновники могут быть в нашей стране не коррумпированы? Это невозможно.
А воры везде есть. Пол России воруют, воровали, будут воровать. Потому что законы хорошие надо. Когда жесткие законы, как при Сталине там и так далее.
Есть, мы в каждой партии это есть. А с другой стороны, Единая Россия идет на самом деле вперед. Я не могу сказать о остальных, но на самом деле они работают. Что-то есть, но у каждого, как говорится, не без греха.
Не совсем объективный такой подход, то, что все коррумпированы. Поэтому есть отдельные личности. Также можно сказать про другие партии. Как, например, Никита Белых взяли тоже со взятками.
Мне кажется, там все коррумпированы. Не в большей степени, чем все остальные. И партия «Рост», и все остальные тоже.
Кто-то да, кто-то нет. И считаю, что все коррумпированы.
Я думаю, что нет, потому что я сама являюсь членом партии «Единая Россия». Разные люди, разные мнения, разные партии. Это борьба.
Они вообще чей интерес представляют? «Единая Россия». Моего интереса они не представляют.
Илья, у вас нет ощущения, что российское население смирилось с коррупцией? То есть объяснения такие: все воруют, все коррумпированы, или там, ну не все, но очень многие. И в общем, как-то научились жить в этой системе.
Ну, надо сказать, что, к сожалению, российское общество действительно довольно толерантно к коррупции, особенно коррупции на высоких уровнях государственной власти.
То есть воруют, но и нам жить
дает. Наша традиция, да, вот. Ну, воруют, понятно, всегда воровали, всегда будут воровать. Но такая традиция действительно есть, но это не значит, что с этим надо мириться. Это не значит, что не со всеми традициями надо мириться. И одна из целей моего доклада, чтобы люди возмутились, чтобы люди прочитали, увидели весь массив этого произвола и поняли, что надо что-то делать. Потому что если любую болезнь запускать, то она может привести просто к летальному исходу. И коррупция, да, ну, речь не только о коррупции, да, речь вообще в целом о криминале, который связан с российской властью.
Вот тут у меня, знаете, есть к вам тоже претензия. Я посмотрел доклад, и вы все о людях со значками «Единой России», но есть еще вторая категория коррупционеров и злодеев. Это люди с погонами, люди там в разного цвета погонах, которые стали частью криминалитета. Ну, только что там генералов разных поснимали, так сказать, то в ФСБ, то в Следственном комитете кого-то арестовывают. То есть практически все силовые структуры, про полицию я вообще не говорю, они поражены вот этой самой коррупцией. А у вас тут ничего нет.
Ваша претензия справедлива, но отчасти. Я не скрываю, я просто понимаю, что нельзя объять необъятное. Я не могу написать обо всем. Да? Вот я там могу написать там еще про генералов, потом еще про кого-то.
Ну, там, оборотни в погонах.
Я не могу написать про всех.
Предвыборно, я же вам сказал.
Сергей прав, я действительно подготовил этот.
Все же знают.
Конечно, я подготовил этот доклад и считаю его актуальным, потому что скоро выборы. И речь идет о «Единой России», потому что скоро выборы. И я хочу напомнить людям, что бывает, когда они верят обещаниям партии власти, голосуют за ее представителей, а потом через несколько лет оказывается, что это не какие-то там солидные, эффективные менеджеры, а обычные бандиты, обычные там представители криминальных сообществ. Как, например, была вот очень показательная история с губернатором Гайзером. Ведь это же просто потрясающая история.
Это Коми.
Это глава республики Коми, бывший, которого, как отличник «Единой России», входил в первую сотню кадрового резерва. Видный образцово-показательный единорос.
Выиграл выборы только что.
Выиграл выборы только что с каким-то фантастическим результатом. Значит, там всего три члена парламента были только не из «Единой России». Значит, Медведев его нахваливал, Путин его нахваливал. У вас хорошие результаты, хорошо, просто молодцы, говорил Путин ему на встрече в Кремле. Показывали этого Гайзера народу, показывали этого Гайзера другим губернаторам. Говорили, вот, посмотрите на него, вот так надо работать. Проходит пару лет.
Не надо на меня показывать. У меня с Гайзером.
У вас за спиной.
Все разное.
За спиной.
Проходит пару лет, и нам рассказывают. Извините, дорогие избиратели, вот мы вам рассказывали, какой замечательный, эффективный менеджер, однако вы за него голосовали, потому что мы вам рассказывали, какой он замечательный. Однако выяснилось, что он не просто член «Единой России», он один из руководителей разветвленной мафиозной структуры, которая поставила своих представителей на все ключевые позиции в республике, которая установила контроль над более чем 20 основными промышленными активами республики, вывела эти активы в офшоры кипрские и осваивает деньги, получает прибыль. Извините, вы думали, что «Единая Россия» оказалась мафия. Вот о таких примерах накануне выборов очень важно людям напоминать. чтобы люди не наступали на одни и те же грабли. И Сергей абсолютно прав. Актуальность этого доклада обусловлена приближающимся днем голосования.
Илья, ну были же мэры, скажем, коммунисты, или Справедливая Россия, или просто беспартийные. Я вам помогу сейчас. Беспартийные какие-то, которые раньше был оппозиционер, а потом покаялся и пошел во власть. Но действительно, не пережимаем ли мы здесь в критике? Просто сама система, похоже, такова, что будь человек членом Единой России, не будь членом Единой России. Приходит он в путинскую вертикаль, и он становится очень уязвимым, с одной стороны, если он отклоняется. А с другой стороны, сама система заставляет его нарушать законы, которые сделаны так, чтобы он их нарушал.
Ну, в значительной степени ваш тезис верен, если говорить о том, что вся система власти пронизана вот этим вот криминалом, пронизана этой раковой опухолью. Конечно, речь идет о власти. Но я говорю о Единой России.
Российская власть – это мафия. Вы согласны, да? Нет?
Российская власть – это, несомненно, мафия.
А вы ей помогаете.
Это абсолютно мафиозная структура.
Это ЦРУшная
Слушайте, это вы работали в американском фонде. Вы лучше знаете, что там в ЦРУ. Я понятия не имею. Это вы работали в ЦРУ и были женаты на сотруднице американского фонда. Вам лучше виднее, что там в ЦРУ. Я понятия не имею.
Я не в ЦРУ работал. Это
мы не знаем.
Вы не в ЦРУ работали?
Да.
Где-то там рядом.
Скромный Демократической партии США в скромном
получали зарплату из американского госдепа. Было такое?
В скромном американском...
Не отвлекайте нас. Мафия. Да. Есть мафия. Нет,
вот, секундочку. Уважаемые, вы слышали. Ради этого вывода все вот это вот и делалось. И это ложный вывод.
Мне кажется, Сергей сам агент ЦРУ, потому что именно он акцентировал на том, что это мафия, именно он развил этот тезис, и именно он сделал так, чтобы этот тезис запомнился. Сергей, я вас, честно говоря, давно уже разоблачил, но неважно. Значит, что касается... немножко сбили вы меня, конечно, в смысле, по поводу системы власти. Конечно, вся власть пронизана коррупцией, криминалом и так далее, организованной преступностью. Но Единая Россия – это важнейшая составная часть системы власти. Именно поэтому я рассказываю о тех преступлениях, которые связаны непосредственно с Единой Россией. Да, есть и там криминальные элементы, которые не имеют партийного значка Единой России. Да, можно там заменить Единую Россию на какую-то другую партию, да, то есть вот там совсем себя дискредитировала Единая Россия, на ее место пришел там какой-нибудь Объединенный Народный Фронт, да. Система, естественно, не изменится. Но 18 числа в избирательном бюллетене будет именно партия «Единая Россия». И я хочу, чтобы избиратели, граждане России, показали свое отношение именно к этой мафиозной структуре власти. Я хочу, чтобы 18 числа «Единая Россия» набрала меньше голосов, чем она набрала на предыдущих выборах. Потому что это будет... важным моментом с точки зрения национального сознания. Нам каждый раз... На каждых выборах навязывают жуликов, воров и убийц. А мы, как этого нет, должны сказать этому нет.
Ну, возразите.
Да. Еще раз повторяю, значит, доклад собраны, какие-то вещи, выводы делаются прямо противоположные тем, которые являются по сути. Значит, вот этот тезис, который о том, что российское государство, российская власть – это мафия, это тот тезис, который проводится американскими, британскими спецслужбами, и ваши, мои уважаемые собеседники, проводят этот тезис, не знаю, заставляют вам платить, не знаю, но вы проводите. Доклад этот стоит в одном ряду с докладами ВАДА и комиссии Макларена, задача которых поставлена одна и та же. Доказать преступный характер российской государственной власти для того, чтобы ее свергнуть через переворот типа Майдана и насадить российскому народу хунту террористическую, как ее насадили уже украинскому народу ваши политические коллеги.
Хунта в Кремле. Там сплошные генералы. Сплошные генералы. Путин... Путин нас кто?
И народ России,
чекисты и генералы.
Хунту, так сказать, не признает. А с коррупцией мы будем бороться. И будем вопреки вашим друзьям, типа Коха, Касьянова, Навального, бороться. И я думаю, что мы его поборем. Хотя... Претензий у нас по поводу борьбы с коррупцией к власти тоже очень-очень много.
Вот Сергей Александрович хочет победить коррупцию с Путиным. Можно победить коррупцию с президентом Путиным.
Кстати,
он перековался и сказал, Яшин прав, всех сажать.
Сердюков, Васильева, это... вот по поводу этих людей должны быть очень серьезные расследования.
Так. Я просто хочу напомнить, кто назначил на свои посты Скриник, Сердюкова, Гайзера, Хорошавина и прочих людей, которые упомянуты в этом докладе. Всех назначил Владимир Путин. Весь кабинет министров был сформирован Владимиром Путиным.
Он же
все эти коррупционеры, все эти коррупционеры, все были назначены Владимиром Путиным. Федеральные министры, и Скрынник, и Сердюков, никто из них не оказался за решеткой, несмотря на огромный объем, огромный массив доказательных материалов, потому что эти люди близкие к Путину. Поэтому, когда мы говорим, что Путин будет бороться с коррупцией, это все равно, что выдвигать лозунг «волки за вегетарианство». Путин не может бороться с коррупцией, потому что Путин создал абсолютно преступную структуру власти, которая вредит национальным интересам нашей страны.
Спасибо. Итак,
бороться с коррупцией мы будем,
Сергей Марков, но без Ильи Яшина. Илья Яшин подискутировали в эфире Радио Свобода о коррупции.